Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
С удовольствием представляем нашу гостью. Этот «Светлый вечер» в ближайший час вместе с нами и с вами проведет Нонна Гришаева, художественный руководитель Московского областного государственного театра юного зрителя, заслуженная артистка России, актриса театра и кино. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас прекрасно все знаем по ролям и в кино, на сцене разных совершенно театров, но представляем в первую очередь здесь как художественного руководителя Московского областного государственного театра юного зрителя. Интересная история, сейчас перед эфиром в двух словах мы это обсуждали, что я относительно недавно, где-то год назад, наверное, был в Московском театре юного зрителя. Замечательный театр, где практически, правда, в репертуаре не осталось произведений для детей, для подростков. Вот ваш областной театр, судя по репертуару, как раз восполняет эту нишу, этот вакуум, который сейчас сложился. Потому что, ну, вроде как много театральных постановок, много театров, студий, где задействованы подростки, где проходят спектакли с участием подростков, для подростков. Но вот целенаправленно театры юного зрителя, которые по всему Союзу когда-то были, вот фактически в Москве, в московском регионе остался один ваш. И я так понимаю, что при вас как раз началась новая история с детскими спектаклями, со спектаклями для подростков.
Подожди, а, собственно, в городе Москве есть же?
Два, вот московский и областной, он же тоже в Москве, в Царицыно находится. Другое дело, что он там на балансе области числится. Расскажите, пожалуйста, про ваш театр, про ваше детище, потому что с этой стороны мы вас, к сожалению, знаем гораздо меньше.
Наш театр, у него очень интересная история. Нам уже 86 лет. Кстати, очень интересный факт. Мы единственный театр, который во время войны не уехал в эвакуацию, а оставался в Москве и продолжал работать и выпускать спектакли. Вот, потому что в основном театры все уезжали. Вот Вахтанговский, например, в Омск уезжал.
А где тогда территориальный театр ваш находился?
В Царицыно.
Там же, да?
Мы
то есть всегда, вы не переезжали?
Всегда были в Царицыно, да. Это старейшее здание. Правда, когда я пришла, уже был ремонт. Я уже получила театр отреставрированный. Причем меня очень порадовало. Помню, когда я пришла, я увидела, что у нас есть лифт для инвалидов. И в зале места. Пустые места для инвалидных колясок. И пандусы, и все прям как в Европе. Потому что очень, конечно, расстраивает, когда ты приходишь в какие-то такие, ну, не знаю, как кинотеатр «Октябрь». Недавно у нас была премьера фильма «Со дна вершины», и наших прославленных спортсменов приходилось заносить на сцену в инвалидных колясках на руках. Понимаете? Конечно, хотелось бы, чтобы везде было так, как у нас в театре. Вот. Безусловно, когда я получила это предложение, я взяла время подумать, потому что я, по сути, своей гиперответственный человек, и мне нужно было понять, от чего мне придется отказаться для того, чтобы заниматься театром и посвящать как можно много времени этой должности и этой работе. И где-то неделю я думала, соображала, и когда поняла, что я действительно этого хочу, и я действительно это могу, я согласилась.
А от чего пришлось отказаться?
В основном от телевидения. От телевидения и от кино.
Ну да, с 2014 года как-то заметно реже вас. Может быть, как раз прямо с того времени нет телевизора, но как-то все равно реже.
Ну, наверное, потому что если вот ставить, да, первое, второе, третье место, для меня всегда в моей жизни театр стоял на первом месте. Потом уже кино, и только потом телевидение.
Ну, это первый опыт был у вас такой. Это именно
художественного руководства. Конечно. Нет, у меня был опыт небольшой в Одессе, на родине, как мецената, наверное, так. Да, я увидела, в каком состоянии одесский ТЮЗ, и мой друг детства, с которым мы когда-то когда нам было по 10 лет, выходили на одну сцену, он играл Питера Пэна, я Венди, он возглавил этот театр. Он говорит, ты приди, посмотри. И я пришла, ужаснулась и говорю, а давай сделаем спектакль вот на мои деньги, и я буду прилетать раз в месяц и бесплатно играть, и все сборы ты будешь забирать на нужды театра.
И тоже ТЮЗ.
ТЮЗ, да.
Это совпадение, да. Или вас это как бы вот вас тянет именно к этому репертуару?
Вот сейчас я уже понимаю, что ничего случайного в жизни не бывает. Потому что если ты что-то даешь, то потом Господь тебе возвращает старицей. Я думаю, что это как раз вот это моя должность, это был такой круг замкнулся. Потому что в течение 5 лет я помогала Одесскому ТЮЗу.
А когда вы пришли в областной Московский театр, с чем вы столкнулись? Были детские спектакли? Приходили ли дети и подростки в театр? Потому что, ну вот, казалось бы, театр — это то, что начинается у людей со средней школы, когда их там, пускай водят родители, учителя на спектакли. Но ну, это мое наблюдение, может быть, оно неправильное, но то, что вот с позднесоветских времен в 90-е годы как-то пропал интерес у совсем маленьких зрителей. Ну, не было спектаклей, наверное, их стало, вернее, меньше гораздо. Вот с чем вы столкнулись, правда это или нет? Или приходили, были спектакли?
Нет, я столкнулась как раз в нашем театре, когда я пришла, было какое-то количество детских спектаклей, именно для маленьких детей, там, и «Дюймовочка», и «Золушка», «Улитка», «Уля», именно вот для малышей. Как раз был пробел, не было совсем спектаклей для подростков. И вот с моим приходом я как раз стала повышать эту зрительскую планку, мы стали делать спектакли для всех возрастных категорий, потому что подростки — это переходный возраст, и это тоже очень важно как-то их... душу их немножко задействовать,
расшевелить,
да, потому что если они не с детства в театр ходят, то можно очень многое упустить. Очень важно, я всегда говорю во всех интервью, дорогие родители, приводите с раннего детства детей в театр, потому что потом может быть поздно.
Я как раз хотела спросить, что за аудитория подростки? Внимательно, невнимательно? Из-под палки они приходят? Нет. Как они себя ведут?
Самая сложная аудитория именно подростки, потому что они все больны вот этой самой болезнью, которую я называю гаджетомания. И...
Тоже считаете, что это болезнь, да?
Абсолютно. Да? Абсолютно. Это мое убеждение. Я как Дон Кихот сражаюсь с мельницами против. Я сражаюсь за детское внимание. Для нас очень важно делать именно очень яркие музыкальные постановки, чтобы ни в коем случае ребенок не утыкался в гаджет, чтобы его внимание было приковано к сцене. То есть ни секунды не должно быть скучно. Действие должно быть очень интересным. Именно поэтому у нас появились такие спектакли, как «Ревизор». Это музыкальный спектакль, где даже порой для детского восприятия скучноватые гоголевские монологи переделаны в музыкальные номера. И это живые инструменты, русские народные музыканты. И это интересно настолько, что я помню, на премьере ко мне было много педагогов с разных школ, и ко мне подошла одна очень пожилая педагог и сказала: «Нонна Валентиновна, я за свою жизнь посмотрела огромное количество ревизоров. Хочу вас поздравить, ваш единственный нескучный». То есть для меня это была такая маленькая победа, потому что действительно вот в начале года была премьера в сентябре, и сейчас это один из самых кассовых спектаклей наших, на который невозможно достать билет, то есть на 2 месяца вперед билеты распроданы.
14+ у вас, значит, «Ревизор». Я пытаюсь вспомнить, в каком... Лиз, ты не помнишь, в каком классе проходит?
Ну... Ты меня переоцениваешь, нет, конечно.
Восьмом. Ну, то есть как раз вот этот возраст.
Да.
Потому что когда мы в школе проходили, тогда же, мне кажется, я первый раз его и прочитал, я не понял, о чем идет речь. Ну, вроде бы все понятно в целом, да, но вот какие-то тонкости, нюансы, они уже становятся понятны, там, не знаю, годам к 20, когда понимаешь, о чем говорят по телевизору, о чем говорят в новостях, можешь как-то сопоставить разные времена. А вот здесь у вас 14+, и вы говорите, что пришлось заменить какие-то монологи на музыкальные варианты.
Но это борьба за внимание.
Да, борьба за внимание, конечно.
Вообще музыкальные спектакли детьми, особенно подростками, да и маленькими детьми, да и родителями, вообще зрителям воспринимаются гораздо проще. Именно музыкальные спектакли.
Это не упрощение самого спектакля? То есть он в этом из-за этого не теряет?
Наоборот, это настолько сложнее. Да. Почему вот...
Для исполнения это наверняка. Для
почему зрителей? Считать, что мюзикл самый сложный жанр? Потому что, извините, от артиста требуется быть не только профессиональным певцом, танцором, но еще и драматическим артистом.
А я сталкивался с мнением, что, ну, пойдем на мюзикл, зачем сейчас пойдем в малый театр смотреть вот это все, вот этот вишневый сад.
Это мнение зрительское именно,
зрительское, да? Зрительское, да, абсолютно, естественно, зрительское. Понятно, что для артиста гораздо сложнее, наверное, вот так.
С кем ты там общаешься в свободное от работы время?
Ну, вот бывает.
Весь этот вишневый сад.
Да, и... А тут я схожу на мюзикл, ну что, меня там будут развлекать 2 часа. Я посижу, отдохну. Послушаю.
Мюзиклы не только развлекают, но и заставляют порой задуматься. Я просто совершенно больной человек. Мюзиклы — это моя тема. У меня дочь училась в Англии в течение 5 лет. Я приезжала каждый раз к ней на каникулы. Мы заранее брали билеты, заказывали на все мюзиклы. И вот каждый день мы ходили и что-то смотрели. Я, например, помню, что самое мощное, наверное, потрясение — это мюзикл «Once», который, извините, это совсем не развлечение, не легкая история, она, ух, как заставляет задуматься и о любви, и о жизни, и о том, на что ты готов ради любимого человека. Понимаете? И очень грустно, когда ты понимаешь, что вот у нас этого никогда не будет, потому что у нас просто нет таких артистов. В этом мюзикле «Once» в Лондоне там каждый артист, помимо того, что он артист профессиональный, он певец, он еще и профессиональный музыкант. Он играет на каком-то музыкальном инструменте. Это вообще высший пилотаж.
А мюзикл «Иосиф», например, вот это развлечение или нет? Вот, Лёш.
Я не знаю.
Ну вот.
Я не видела. Я видела только маленький фрагмент. Но мне кажется, это не совсем развлечение. Такая все-таки тема, которая тоже заставляет и родителей, и детей подумать, поразмышлять.
А, кстати, дети, как правило, вот подростки с родителями приходят или классами, с ровесниками вместе?
И так, и так. И целыми классами, автобусами привозят. И, конечно, с родителями. У нас есть спектакль замечательный про мою маму и про меня. Вот я как раз маму там играю. Я получила звезду театрала за эту роль. И вот приходят именно с родителями, потому что в этом спектакле это... Изумительная моя любимая автор Елена Исаева, это ее автобиографическая история, как раз поднимаются проблемы нахождения общего языка между ребенком и родителем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Нонна Гришаева, художественный руководитель Московского областного государственного театра юного зрителя, заслуженная артистка России, актриса театра и кино, сегодня здесь в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. У вас есть спектакль в репертуаре, о котором мы когда-то здесь, в этой студии, уже говорили с его автором Игорем Афанасьевым. «Запретный плод».
Да.
18 апреля, ближайшая дата его показа. Расскажите немного про этот спектакль. Ну, просто потому что, во-первых, кто-то из слушателей помнит, наверное, эту программу, но тогда, когда мы обсуждали этот спектакль, еще не было понятно, где он будет поставлен, о чем, как он будет проходить. Вот сейчас он у вас вышел, я так понимаю, что уже несколько месяцев успешно идет.
Да.
«Запретный
плод». В прошлом месяце премьера. Просто Игорь у нас 2 года назад поставил замечательный музыкальный, опять же, спектакль «Важная птица», на котором интересно не только детям, но и взрослым. Яна Стародуб-Афанасьева, супруга Игоря, она потрясающий молодой автор. Это пьеса в стиле Шварца, я бы даже так сказала.
Даже как, так.
Да, да, когда дети смеются над одними шутками, а взрослые совершенно над другими. И это такой был изумительный момент творчества, что когда Игорь Афанасьев принес «Запретный плод» и рассказал об этом проекте, очень сложно он шел. Там было много подводных камней, очень долго он пробивался, и когда он пришел ко мне в театр, я сказала: конечно, да, конечно, давайте, потому что такая тема, она настолько важна сейчас, что...
В двух словах, наверное, просто не все наши слушатели помнят тот разговор с автором, с Игорем Афанасьевым.
Да.
О чем спектакль?
Спектакль, первый акт, мы видим зародыши, которые в утробе матери начинают общаться и познавать внешний мир. А второй акт — те же самые артисты, которые играли брата и сестру, зародыши, они играют родителей. И когда в конце первого акта дети в утробе матери слышат это страшное слово «аборт», зритель...
А дальше уже надо прийти и посмотреть.
Да, дальше уже надо именно прийти и посмотреть, потому что есть о чем подумать.
18 апреля ближайшая дата. Помимо театра юного зрителя, у вас остается время на работу? Вот все помнят ваши спектакли с квартетом «И». А сейчас у вас остается время на них?
Да, вот буквально вчера я пела с группой «Би-2» в спектакле квартета песни «Письма мужчин» в «Крокусе». Вот, иногда продолжаю играть «День радио» спектакль.
А то есть не каждый показ, да?
Нет, конечно, у меня еще есть составы.
Ага. В кино, помимо все-таки театра, вы говорите, что и кино тоже ушло на второй план сейчас. Кино, телевидение, там, все помнят и «Большую разницу», и другие проекты. Ну, «Большой разницы» уже нет, как таковой, я так понимаю, сейчас. Но, по крайней мере, вот если посмотреть вашу фильмографию, там есть свежие ленты.
Ну, я снялась осенью в небольшой роли в сериале «Крот» для Первого канала. Мне кажется, вот сейчас весной как раз он выйдет, это юмористический сериал. А с телевидения совсем ушла, потому что совсем нет времени.
Вы когда-то сказали, что в одном из интервью, что закрепилась амплуа комедийной актрисы. Серьезных ролей немного, но порой случаются чудеса.
Да.
А вы действительно воспринимаете некомедийные роли как чудо?
Да, потому что если ты себя зарекомендовал в какой-то роли, да, как вот для меня, в частности, это была программа «Большая разница», да, то есть закрепляется за тобой клише комедийной актрисы, и дальше уже режиссеры и продюсеры хотят видеть в тебе только эту твою грань. Да?
То есть это не связано с вашим характером, со структурой личности. Это именно вот как амплуа и клише.
Ну, вот благодаря телевидению оно за мной закрепилось. Но, слава богу, в моей жизни есть театр, и есть такие проекты, как «Варшавская мелодия», как «Пять вечеров», как «Джуди», когда зрители пришли посмотреть на одну Нонну Гришаеву, а видят совершенно другую. И потом говорят мне такие слова... Что я понимаю, ну да, наверное, все не зря в моей жизни.
Интересная еще история. Вы рассказывали про фильм в свое время тоже. Он называется «Служу Советскому Союзу». Вот я плохо уже помню.
Одно из таких чудес. Это серьезная роль.
Да, тогда вы об этом и говорили. И опять же, был разговор о том, что кому-то что-то не понравилось, кто-то где-то критиковал подход режиссера, вы получали какие-то угрозы в связи с этим фильмом. А почему? Ну вот неужели у нас вроде бы фильмы, которые связаны с историей, которые говорят, рассказывают об истории страны, неужели они настолько неоднозначно воспринимаются публикой?
Конечно, у нас до сих пор люди спорят по поводу роли Иосифа Виссарионовича Сталина. Естественно, в этом фильме, где пришли и расстреляли всех солдат, ну, которые сидели там в тюрьме и которые отбили фашистскую атаку, наши же пришли и расстреляли. Естественно, это очень неоднозначная такая история, но она реальная, она...
Нет, вопрос в том, что это было перед премьерой фильма, и там он долго еще ведь не выходил. И вышел чуть ли не распоряжением министра культуры потом. Вопрос как раз был в этом. Каким образом люди так умудряются узнать или представить себе еще не вышедшую картину?
Вот это я не знаю. Это уже не ко мне вопрос, откуда они это... Ну, наверное, есть же повесть. Может быть, они читали и знали о чем. Может быть, так. Не знаю.
Давайте вернемся к театру и к спектаклю, о котором мы начали говорить. Смотрите, как вы считаете, а насколько эта история вообще актуальна для нас сейчас? Довольно много говорят о борьбе с абортами, совершенно разные люди. Казалось бы, ну, статистика есть статистика разных стран, в том числе Россия, она не самая утешительная. Но, с другой стороны, столько об этом сейчас говорит, что кажется, что проблема эта начинает постепенно отходить.
Я не знаю, я не слежу за статистикой, но мне кажется, молодые девушки, которые придут и посмотрят этот спектакль, они, если вдруг попадут в такую жизненную ситуацию, они очень хорошо подумают, прежде чем пойти и сделать это. Какие бы ни были в жизни обстоятельства, в любом случае это убийство, это грех, за который ты потом каешься и расплачиваешься всю жизнь.
Ну, я много раз встречала людей, к сожалению, которые говорили о том, что если бы они когда-то, много лет назад, знали о последствиях, о том, что будет происходить с ними и в их душе, они бы, ну, ни в коем случае не сделали этого.
Ну,
вот. Они просто не знали. Для них это, и даже врачи зачастую это преподносят как, ну, это такую простую механическую вещь, совершенно техническую,
конечно,
как пломбу поставить.
А бывает, что девочка боится с мамой вообще заговорить на эту тему, и она идет прямиком к врачу. А надо говорить. И вот наш спектакль для этого и существует, чтобы человек задумался.
А есть еще какие-то спектакли, которые в репертуаре вашего театра, которые поднимают, ну, не похожие, конечно, проблемы, но которые говорят о нравственном выборе человека, который еще находится, ну, в довольно молодом возрасте?
Ой, мне кажется, что «Первая любовь» Тургенева тоже немножечко о молодом человеке, которому пришлось пережить. Да, господи, вся классика, и Печорин Лермонтова. У нас есть тоже замечательный спектакль. И, да, и тот же «Ревизор». Да, собственно, вся школьная программа практически. И весь наш репертуар, даже спектакли для маленьких, они тоже поднимают какие-то... Они с самого раннего детства учат ребенка, что хорошо, что плохо, почему не надо делать так, и что бывает, если ты делаешь плохо. Если нету задачи у спектакля, то его вообще не надо делать. Спектакль обязательно должен чему-то учить ребенка.
Это же сама идея любого, наверное, детского спектакля. Я просто даже не представляю, каким...
И почему? Многие считают, что спектакль должен развлекать.
Ну, может быть, до поры
нет,
до времени.
Нет, а многие считают, что это вообще режиссерское проявление, и можно прийти и смотреть на изощренное видение режиссера.
Но
и
это
только.
Если взрослый человек придет на детский спектакль и будет его как-то так расценивать, возможно. Давайте продолжим через минуту. Мы напомним, что в гостях у Светлого радио Нонна Гришаева, художественный руководитель Московского областного государственного театра юного зрителя, заслуженная артистка России, актриса театра и кино.
Светлый вечер. На радио «Вера».